Мне кажется, ты плакала, Валюша. У тебя неприятности?
Нет, мама. Я здесь осматривала содержимое моего чемодана. Смотри, что я в нем нашла.
Валентина показала рукой на бумаге и продолжала.
Это, возможно, важные документы, но, к сожалению, здесь написано по-немецки.
А откуда они у тебя?
Я их нашла еще в лесничем домике, где я жила до прихода к вам. По-моему, это очень старые письма и важные записи.
И ты их еще никому не показывала?
Нет, мама. Честно говоря, я про них забыла. Даже не знаю, для чего их хранила. Но в них наверняка что-то кроется. По крайней мере, я такого мнения.
На другой день, в понедельник, как было условлено, Валентина отправилась к дому богатого гражданина Бартова. Этот дом находился в центре города, а Валентина, как уже известно, жила на окраине. В первое время она добиралась туда общественным транспортом, когда трамваем, а иной раз и на такси. Но потом, через несколько дней, стала замечать, что для нее полезнее ходить пешком, потому что от длительной работы с красками появлялась головная боль. Она охотно совершала пешеходные прогулки. Обычно Валентина трудилась там по 4 часа в день. Если ее рабочий день заканчивался до наступления вечерних сумерок, то она не пользовалась транспортом, а шла через город пешком. Со временем она привыкла к своему постоянному маршруту, и этот путь ей казался не таким уж и длинным. Проходя мимо домов, вдоль длинных заборов, мимо центрального рынка, она встречала самых разных людей. Некоторых прохожих Валентина даже успела запомнить, потому что они, как и она, ежедневно следовали по своему маршруту. Одни в магазин, другие с работы, а третьи, сидя на одном и том же месте, просили милостыню. На таких бедных, обездоленных, Валентина всегда смотрела с жалостью. И если случалось, что у нее не было с собой денег для нищего, то она ужасно переживала. Прошла неделя, вторая. Валентина стала замечать, что недалеко от ворот центрального рынка, на автобусной остановке, всегда сидел пожилой мужчина в очках. Он тоже просил у прохожих милостыню. Вернее, не просил, а просто сидел и ждал, что проходящие мимо люди и ему дадут что-нибудь. Он сидел на опрокинутом ящике из-под мыла или другого товара. Валентина почти всегда ему что-то давала. Иногда несколько рублей денег, другой раз что-либо из купленных по пути продуктов. Поскольку Валентина уже не меньше 5 раз встречала его, то и он тоже успел запомнить свою добродетельницу. Он ждал ее и плакал, когда эта девушка ему что-то давала. Встреча с нею волновала его потому, что она ему всегда давала больше, чем другие прохожие. Принимая деньги, кусок колбасы или буханку хлеба, этот нищий всегда говорил: «Большое спасибо! Бог зачтет вашу доброту. Я буду за вас молиться». Валентина ему при этом улыбалась, но иногда смотрела на этого бедного человека с грустью, потому что сама когда-то была нищенкой. Шло время. Художница Валентина все еще была занята работой и заботами повседневной жизни. Она сама замечала, что с возрастом менялись в ней и духовные чувства. Если раньше она почти не думала о прошедшей жизни, то теперь вдруг появлялась потребность к размышлению. Особенно сильно Валентина это почувствовала после того, как осмотрела содержимое своего чемодана. Тогда она взяла из него бумаги и медальон, а остальное опять отнесла на чердак.
Носить этот медальон постоянно на шее Валентина почему-то постеснялась. Не потому, что он был далеко не новым, а скорее всего потому, что она вообще не была любительницей разных украшений. Но этот памятный медальон с цепочкой напомнил ей о ее детстве и о самом любимом человеке на земле – о маме. Поэтому она не положила его обратно в чемодан, а решила всегда иметь его при себе. Валентина жила свободной жизнью. Никто ее ни в чем не упрекал, не контролировал, на что она расходовала деньги. Поэтому и тратила девушка их на свое усмотрение. Однажды, увидев на улице знакомого нищего, Валентина остановилась. Тот, низко поклонившись, приветствовал ее. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Смотри, какой это бедный человек! А твои бывшие враги такие богатые! Ты на них работаешь, чтобы им стало еще лучше! А у этого ничего нет!» Валентина сняла с плеча сумочку, раскрыла ее и, перебирая пальцами содержимое, искала деньги. Нищий сидел и ждал, краснея от стыда. Он знал, что эта девушка ему обязательно что-то даст, когда он, кроме спасибо, ничем не отблагодарит. В его глазах появились слезы. Когда Валентина склонилась перед ним, чтобы передать ему в руки деньги, мужчина сказал: «Милая барышня, вы так добры ко мне!» Валентина улыбнулась, но, увидев слезы на глазах нищего, засмущалась. Она выпрямилась и, повесив сумочку на плечо, ответила: «Не называйте меня барышней. Я обыкновенная, простая девушка. Будьте здоровы и купите себе самое необходимое». Прошло несколько дней. Валентина больше не думала о нищем, но когда однажды утром решила идти на базар, она опять увидела своего старого знакомого. Как всегда, он сидел на ящике. Но, что Валентина сразу заметила, сменил свою старую одежду на новую. Этот бородатый мужчина теперь выглядел намного приличнее. В момент, когда Валентина оказалась напротив, он усердно протирал свои очки. Она остановилась и увидела, что у него только одна нога. «Как же я этого раньше не заметила?» – подумала девушка и почувствовала к бедному человеку еще большую жалость. «Здравствуйте, дедушка!» – произнесла она негромко. Мужчина вздрогнул и, поспешно одевая очки, ответил: «О, наконец-то я вас опять вижу! Пожалуйста, не уходите! Мне очень необходимо с вами поговорить!» Валентина смотрела на него, но не могла себе представить, о чем собирался с нею говорить этот нищий. «Подождите, подождите!» – просил он. Валентина заметила, как дрожали его руки. Он поднялся и, стоя на одной ноге, старался поднять с земли свой костыль. «Сейчас, одну минуточку!» – просил мужчина, стараясь справиться с костылями. Когда он, наконец, поднялся во весь рост, сделал шаг вперед, чтобы приблизиться к Валентине, и, посмотрев ей в глаза, сказал: «Вот, смотрите, барышня, мне кажется, что вы потеряли эту карточку. Я нашел ее здесь тогда, после вашего ухода, когда вы мне дали деньги». Валентина взяла в руки фотокарточку, посмотрела на нее и сказала: «Да, конечно, она моя. Но как я ее могла выронить? Не имею представления». «Это ваша дочка. Я плохо вижу, но мне показалось, что на карточке изображено детское личико». «Ой, что вы! Дочки у меня пока нет. Это я сама. У меня было только это единственное фото. Недавно отдавала для перефотографирования. С тех пор оно осталось в моем кошельке».
«Значит, у вас есть еще такие?» Голос нищего изменился.
«Да, теперь есть, Но я вам все равно очень благодарна за ваше внимание. Спасибо, что ее нашли.
Не надо меня благодарить. Это я у вас в большом долгу. Но, тем не менее, у меня опять к вам просьба.
Пожалуйста, если смогу, то постараюсь исполнить.
Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут?
И это все, о чем вы меня просите?
Нет, не все. Но прежде мне надо знать, как вас называть, если не барышней?
Валентина засмеялась и, взглянув еще раз на маленькую фотокарточку, сказала:
«Мое имя Валентина. Валентина Пронина. А почему вы желаете знать мое имя?»
«Потому что вы, Валентина, мне очень нравитесь. Вы милосердны и с очень доброй душой. Я бы очень обрадовался, если бы вы мне оставили на память эту маленькую фотографию».
«К чему это? Ведь я здесь не похожа на себя».
«Ну, все равно. Я тогда всегда буду знать, что из этого ребенка выросла девушка, оказавшая мне большую помощь».
«Ладно уж, если она действительно вас интересует, то я ее вам оставлю. Будьте здоровы!» — сказала на прощание Валентина и пошла своей дорогой домой. Вечером того же дня, когда нищий пришел к себе домой, если так можно назвать его убежище, он первым долгом достал из собственного тайника свою, тоже единственную фотокарточку и сравнил ее с той, полученной от Валентины. Если бы он имел полноценное зрение, то, возможно, упал бы в обморок, но теперь не был уверен в том, что на этих карточках одно и то же лицо. И все же он очень заволновался, сложил их вместе и вышел на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих. Когда один молодой человек ему сказал, что на карточках действительно одно и то же лицо, бедный нищий побледнел и не мог больше вымолвить ни единого слова. Молодой парень пошел дальше, а нищий так и остался стоять на тротуаре.
«Как это возможно, что фотография моей дочки вдруг оказалась у чужой девушки?» – думал он. «Но ведь она сказала, что это она. Выходит, что я разговаривал со своей дочерью. Нет, это немыслимо. У этой же другое имя. Она назвала себя Валентиной. Да-да, я хорошо помню. Валентина Пронина. Как же все это понять?»
Медленным шагом направился бедный нищий в свое укрытие. Несколько раз в течение ночи он обращался с молитвой к Богу. От всего сердца просил, чтобы всемогущий Бог помог ему встретиться с дочерью, но потом вдруг вспомнил, что он уже не тот отец для любимой Катюши. «И я бедный нищий, инвалид беспомощный. Что я смогу сделать для моей дочери? Только лишь молиться. Да это я и так делаю». Утром, намного раньше обычного, нищий отправился к своему обычному месту, где надеялся встретиться с дочкой. Но этого не случилось. Ни в первый день, ни в последующие. Валентина больше не появлялась.
А теперь, уважаемые, настало время рассказать о нелегкой судьбе нищего, который, как вы уже знаете, оказался настоящим отцом Валентины, то есть Кати. Это был бывший арестант Герман Браун. Как уже сказано в начале этой истории, его арестовали и увезли из родного дома, когда дочке Екатерине едва исполнилось 4 годика. В то далекое от нас время, в начале 30-х годов 20-го столетия, по всей стране арестовывали служителей церкви. Советская власть, у руководства которой были коммунисты, хотела искоренить религию, чтобы люди не знали о Боге и не молились Ему, Творцу Вселенной, а своей антибожественной партии. Для этого и начались в стране ликвидация священнослужителей. Арестовывались священники, проповедники, миссионеры и просто верующие люди. Этих людей, как правило, не содержали долго в лагерях. Их всячески пытали и мучили во время допросов, требуя подписать ложные обвинения, после чего расстреливали. В числе таких несчастных оказался и Герман Браун. Беспощадно, без всякой жалости к детям, арестовывались и расстреливались отцы многих-многих тысяч. Только очень немногие тогда остались в живых. Это был год 1933. Конечно, таких врагов народа отрывали от семей, ликвидируя особо много верующих. Они облагались непосильными налогами, затем конфисковывалось их имущество, а самих высылали в самые разные места. Они не имели права на жизнь среди основного населения, а значит, должны были погибать. И если тогда, в начале 30-х годов, еще кого-то и пощадили, то других расстреляли в 1937-1938 годах. Герман Браун, как и большинство из числа арестованных в то время, никогда не совершал каких-либо преступлений против советской власти, кроме одного. Он не отказался от веры в Бога и за это был приговорен к смертной казни. Группу арестантов, в которой находился Герман, вели к месту казни. Была ночь. Стояла тихая, безветренная погода. Казалось бы, почему людям не жить дружно, в любви и уважении друг к другу? Почему не благодарить великого Творца, Бога, за чудесный и прекрасный мир? Не растить детей и радоваться своему счастью? Нет, неблагодарные, безбожные люди захотели жить без Бога, пожелали построить свой мир. А для этого прежде всего надо было уничтожить верующих, чтобы не мешали в строительстве коммунизма. Колонна арестантов следовала навстречу своей смерти. Кругом стояли высокие деревья. Иногда попадался цветущий кустарник. Но люди не обращали внимания на окружающую их природу. Тихо, без сопротивления, следовали несчастные люди к своей большой общей могиле. Слово «могила» – слишком гуманное выражение, потому что это была всего-навсего вырытая трактором траншея. После, спустя 3-4 десятилетия, такие траншеи будут рыть для заделывания силоса. Но то будут делать уже дети и внуки. Они не вспомнят о невинных жертвах, а будут вступать в комсомол и в партию коммунистов, будут славить новый советский строй. Но мы вернемся к заключенным 30-х годов. Когда всех приговоренных к смерти людей выстроили вдоль траншеи, на них направили стволы винтовок и пистолетов. По одному и по нескольку сразу падали они в траншею. Некоторые еще кричали, другие произносили слова молитвы. В траншее они лежали друг на друге. Кто-то еще стонал и ворочался, потому что из-за плохого попадания не все были убиты сразу насмерть. Такие истекали кровью медленно. Когда всех расстреляли, и конвою казалось, что в живых никого не осталось, палачи покинули место казни. Была ночь, поэтому решили закидать трупы землей утром или в следующую ночь, когда опять приведут группу арестантов для расстрела. Герман Браун сначала потерял сознание, но потом пришел в себя. Как после наркоза или длительного сна, он почувствовал сильную боль в левом плече. Когда его сознание постепенно возвратилось, он смутно вспомнил последнее событие, случившееся с ним. Он попробовал приподняться. Под ним лежали окровавленные трупы, а один придавил сверху его ногу, которая тоже невыносимо болела. Стараясь освободиться, Герман другой ногой столкнул с себя покойника, но в тот же момент заметил, что его колено было прострелено. Штанина раненой ноги пропиталась кровью, как и рукав нательной рубашки. От запаха крови, трупов, у Германа началась рвота. Возможно, это было еще и от потери крови. «Надо попытаться выбраться из ямы», — подумал смертник. И, стиснув зубы, пополз к обрыву. Очень медленно, с большим трудом, с сильной болью в ноге и раненом плече ему удалось выбраться из этой страшной могилы. Из раны правого колена все еще сочилась кровь. Надо было что-то предпринять, чем-то перевязать раны. Но чем и как? Левая рука висела, как плеть, а подняться не позволяла нога. «Господи, помоги мне! Если ты мне сохранил жизнь, я не могу без тебя, поэтому прошу, дай мне силы и возможность скорее покинуть это место». Еще немного полежав на спине, Герман все же решил ползком удалиться в сторону леса. Но прежде надо было перевязать раны. Он знал, что из-за большой потери крови мог вторично потерять сознание, и тогда возрастал риск, что его обнаружат. Раненый Герман приподнялся и, сидя, попытался снять с себя рубашку. Когда с этим справился, он разорвал рубашку и перевязал раны. Голова кружилась, но для долгого отдыха не было времени. Посидев несколько минут на сырой земле, пополз дальше, в сторону ближайшего кустарника. Если бы он знал, когда опять появятся солдаты с заключенными, то смог бы какое-то время отдохнуть для накопления сил. Но теперь, когда ему ничего не было известно, оставалось только одно – как можно скорее и как можно подальше уйти от места казни заключенных. Герману не суждено было умереть. То, что он один остался в живых, можно назвать только чудом. Начиная со дня ареста, над ним постоянно издевались. Уже на допросе, во время следствия, ему предлагали свободу и право на возвращение к своей семье, если он откажется от Бога. «Нет», — ответил тогда Герман своему следователю, «я никогда не променяю короткую земную жизнь на вечную жизнь на небесах». «О каких небесах вы говорите, гражданин Браун? Наукой давно доказано, что Бог не существует, а вы, попы разных мастей, продолжаете морочить людям головы. Здесь, на земле, надо строить счастье для людей, а не обещать им загробную жизнь. Вы отсталые, безграмотные люди. Все честные граждане страны заняты строительством коммунизма, а вы тянете народ назад». в болото. Вот поэтому мы и вынуждены изолировать вас от общества».
Браун не спорил со своим следователем. Он знал, что тот являлся инструментом в руках сатаны. Этих служителей называли следователями, но они фактически ничего не расследовали, а наоборот, выдумывали, составляли всякие ложные обвинения, чтобы любыми путями сфабриковать дело и вынести смертельный приговор. Они, опытные сотрудники ГПУ, были обязаны это делать, но многие еще и старались от себя, чтобы заслужить благодарность от вышестоящего начальства. Спустя много лет, когда уже несколько раз сменилось высшее руководство страны, в одной газете было напечатано, что в 1937 по 1938 годах многие отделы НКВД имели свой план на количество арестов людей. Но об этом читатель узнает из других книг, а мы вернемся к раненому Брауну. Здоровый человек не может себе представить, с какими чувствами и напряжением человек борется, видя перед глазами смерть. Это неописуемое. Тогда все, кроме жизни, отодвигается назад, и человек прилагает чуть ли не сверхвозможные усилия, чтобы спастись. Именно так поступил тогда Герман Браун. Страх, сильные боли и неведомое будущее соединились воедино и заставляли продвигаться вперед. Одна нога волочилась, оставляя на земле след, а другой он отталкивался, чтобы не остаться на месте. Сколько он так полз, ему самому не было известно, потому что где-то на грани между жизнью и смертью он все же потерял сознание. Два крестьянина, ехавшие ранним утром по лесной дороге на сенокос, нашли на опушке леса лежащего на земле человека. Это был он, Герман Браун. Эти двое жили на небольшом хуторе, хорошо знали живущих поблизости людей, поэтому сразу определили, что это чужой. Испугавшиеся мужики даже растерялись, когда нашли окровавленного, полураздетого мужчину. Старший опустился на колени, приложив ухо к груди, и понял, что тот еще жив. «Что теперь с ним делать?» – спросил младший, не отрывая взгляда от раненого. «Не знаю, Ваня, но кто бы он ни был, мы должны попытаться его спасти», – ответил старший. Осторожно положив раненого на телегу, они отвезли его к себе на хутор. Когда его раздели и помыли раны, пожилая хозяйка приготовила настой из целебных трав и приступила к лечению. Прежде всего, приложила к ранам компресс, после чего попыталась влить больному в рот какого-то лекарства. Когда супруг подошел поближе, она сказала: «Его раны похожи на огнестрельные. Но кто мог в него стрелять?» «Этого мы пока не знаем, мать. Но меня еще удивляет, почему он так плохо одет и не имеет при себе документов. Может, его ограбили?» «Не знаю, мать. Он потерял много крови. Надо бы его отвезти в больницу. Но тогда, возможно, и у нас возникнут лишние неприятности. Начнут допытываться, где и что, и почему не сразу заявили в милицию. А если он у нас умрет, как быть тогда?» Вмешался в разговор сын и вопросительно посмотрел на отца. «Если умрет, то это воля Божья. Но наша обязанность – помочь бедному человеку», ответил глава семьи. И на этом разговор закончился. К вечеру того же дня раненый пришел в себя.
Он открыл глаза и долго смотрел на потолок. Во рту все пересохло. Его мучила жажда. Память возвращалась постепенно. И Герман молча обдумывал свое положение. «Если я в больнице, то, скорее всего, меня опять отправят в тюрьму. А если меня подобрали добрые люди, то мне придется рассказать им всю правду, случившуюся со мной историю. А, возможно, я уже в тюрьме, и мои бывшие следователи ждут, чтобы я очнулся для новых пыток».
Герман попытался повернуться на бок, но, почувствовав острую боль в ноге, застонал. Наверное, его услышали в соседней комнате, потому что он увидел перед собой хозяйку дома.
«Ну вот, слава Богу! Вы, наконец, проснулись!» — сказала женщина и спросила. «Вам что-нибудь нужно?»
«Пить!» — едва слышно прошептал больной и опять закрыл глаза. Хозяйка вышла и буквально через несколько минут явилась к нему с кружкой в руках.
«Проснитесь, молодой человек, и попейте чаю. От него вам сразу станет лучше», — сказала она, поднеся кружку ко рту больного. «Вам надо есть и пить, иначе не выживете».
Раненый с жадностью выпил почти все содержимое кружки, после чего спросил.
«Где я?» «Не беспокойтесь, вы в доме простых людей. Мой муж с сыном нашли вас в лесу. Сейчас я вам принесу поесть».
Женщина вышла из комнаты и снова вернулась с тарелкой в руках.
«Вот, этот наваристый суп прибавит вам силы».
Этот обмен несколькими словами состоялся вечером, а ночью, когда все спали, раненый Герман был вынужден придумать себе новую биографию. Он ни при каких условиях и обстоятельствах не мог рассказать незнакомым людям правду о себе. Только Господь Бог знал все. Он не хотел, чтобы кто-то совершил грех. Но что делать, если правда означает смерть? В эту ночь, измученный физически и морально, Герман Браун думал и молился, чтобы найти путь к спасению. Он сам всегда всех учил говорить правду, а теперь получалось, что вынужден будет врать.
«Возможно, это испытание веры», — пришла ему в голову мысль. «Но для чего Господь меня тогда спас во время расстрела?»
Уже к утру, когда начало светать, Герман пришел к выводу, что ему необходимо принять другое имя. Тот Герман Браун расстрелян, и поэтому его имя не должно больше произноситься среди живых. Только тогда его не будут искать, если он будет жить под другим именем.
Но что сказать этим людям? Они спросят, как его зовут, откуда родом и почему оказался в этих краях. Они мне спасли жизнь. Но могу ли я им довериться и рассказать всю правду?
Герману казалось, что это добрые люди.
«Ладно, будь что будет», — подумал Герман и решил все рассказать хозяину дома. Он мог бы утаить свою историю и от него, но честность и собственная совесть не давали ему покоя. Но это было не все. У Германа невыносимо болели раны. Утром, когда к нему явилась милосердная хозяйка, чтобы справиться о его здоровье, он попросил, чтобы к нему пришел хозяин. Герман набрался смелости и все ему рассказал. Со всеми подробностями, со слезами на глазах. Тот слушал Германа очень внимательно. Больной успокоился. Он верил, что хозяин его не предаст.
«Будь совершенно спокоен, милый ты мой.
Я все сделаю, что в моих силах. А властям я тебя не выдам. Моего родного брата тоже арестовали антихристы. И, возможно, расстреляли так же, как ты рассказываешь. Так что не бойся меня. Но больше никому не рассказывай свою историю. Никому. Понял? А за то, что мне доверился, спасибо.